спасение утопающих. Джим снял несколько верхних досок с плота и устроил на нем уютный шалаш, чтобы отсиживаться в жару и в дождь. Он даже сделал в шалаше пол, так что теперь одеяло и прочие пожитки не заливало водой, и укрепил на плоту короткую палку с развилиной, чтобы вешать на нее фонарь. Мы плыли по ночам, удили рыбу, разговаривали и время от времени окунались в воду, чтобы разогнать сон. Так хорошо было двигаться по широкой реке, лежа на спине, подолгу глядеть на звезды. Нам не хотелось громко разговаривать, да и смеялись мы редко. Каждую ночь мы проплывали мимо городов. Некоторые из них стояли высоко на темных берегах, только и видна была блестящая гряда огней. На пятую ночь мы миновали Сент-Луис. У нас говорили, будто в Сент-Луисе живет 20, а то и 30 тысяч человек, но я этому не верил, пока сам не увидел в 2 часа ночи огромное множество огней над городом. Каждый вечер около 10 я вылезал на берег у какой-нибудь деревушки и покупал центов на 10-15 муки и копченой грудинки. Иной раз я захватывал курицу, которая не сиделась на насесте, или забирался на кукурузное поле и брал арбуз, дыню, тыкву или молодую кукурузу. Время от времени нам удавалось подстрелить утку, и тогда мы пировали. На пятую ночь, ниже Сент-Луиса, нас захватила сильная гроза с громом, молнией и ливнем, как из ведра. Мы забрались в шалаш и оттуда смотрели на темную реку, которую озаряли всполохи молний. «Эй, Джим, погляди-ка!» — воскликнул я. Впереди виднелся пароход, который разбился о скалу. Течением нас несло прямо на него. Ночь была такая глухая и непогожая, и все выглядело так таинственно, что мне, как и всякому мальчишке на моем месте, при виде разбитого парохода захотелось на него забраться и поглядеть, что ж там такое. Мы осторожно причалили с правого борта и привязали плот. Палуба сильно накренилась. В темноте мы кое-как перебрались по уклону на левый борт, капитанской рубки, а потом, осторожно нащупывая дорогу ногами и растопыривая руки, очутились перед открытой настежь дверью. Из глубины салона шел свет, и в ту же минуту мы услышали голоса.
«Мне что-то не по себе», — шепнул Джим. «Пойдем отсюда».
«Ладно», — сказал я, и уже хотел было вернуться на плот, как вдруг услышал, что кто-то застонал. «Не троньте меня, ребята, честное слово, я не донесу», — донеслось из салона.
«Врешь, Тернер», — громко ответил другой голос. «Ты подлый предатель!»
К этому времени Джим уже добрался до плота, а я все не трогался с места, просто разрываясь от любопытства. Я знал, что Том Сойер ни за что не ушел бы теперь, и решил остаться на пароходе, прокрался к двери и осторожно заглянул в салон. На полу лежал человек, связанный по рукам и ногам, а над ним стояли двое. Первый держал в руке тусклый фонарь, а второй целился в голову связанного человека из револьвера.
«Эх, руки чешутся», — заметил второй. «Следовало бы пристрелить тебя, подлеца».
«Не надо, Билл, я не донесу», — ежись повторял человек на полу.
«А ведь если бы мы его не осилили, да не связали, он бы нас обоих убил», — заявил первый. «Теперь ты никому больше грозить не станешь, Тернер. Убери револьвер, Билл». «Я не подумаю, Джейк», — ответил Билл. «Я за то, чтобы его убить». Джейк повесил фонарь на стенку, сделал Биллу знак идти за ним и пошел как раз туда, где я прятался в темноте. Я попятился назад, но не успел посторониться вовремя, и чтобы они на меня не наткнулись, залез в соседнюю каюту на верхнюю койку. Джек и Билл вошли следом за мной. Они стояли совсем рядом, ухватившись руками за край койки, и разговаривали. Билл повторял, что хочет убить Тернера. «Погоди минутку», — остановил его Джейк. «Можно обделать это дело без лишнего шума».
«Как?»
«Пошарим по каютам и заберем оставшиеся вещи, а потом на берег прятать товар. Там и подождем. Через 2 часа пароход развалится и затонет. Тернер пойдет ко дну, и никто не будет в этом виноват, кроме него самого».
«Правильно, Джейк, так и поступим», — кивнул Билл.
«Они ушли, а я вылез весь в холодном поту и пополз к носу. Там было темно, как в погребе, но едва я хриплым шепотом позвал Джима, как он охнул возле моего локтя.
«Скорее, Джим, на пароходе шайка убийц. Надо отвязать их лодку и пустить ее вниз по реке, чтобы они не могли сойти с парохода».
«Не надо отпускать лодку, Гек», — прошептал огорченный Джим. «Нету больше нашего плота. Он отвязался и уплыл. Лодка нам самим нужна». Перепуганные до полусмерти, мы живо отыскали лодку. Еще секунду, я бы в нее забрался, но тут распахнулась дверь салона. Один из бандитов высунул голову в двух шагах от меня, и я решил, что попался. «Перевесь подальше фонарь, Билл, чтобы его не было видно с берега», — в полголоса попросил Джейк. Я бесшумно отодвинулся в темноту. Джейк бросил в лодку мешок и влез сам. За ним на палубу вышел Билл и тоже сел в лодку. «Готово. Отчаливай», — скомандовал Джейк.
«Погоди. А Тернера ты обыскал?» — поинтересовался Билл.
«Нет, а ты?»
«Тоже нет. Значит, его доля осталась при нем».
«Какой толк брать барахло, а деньги оставлять? Пошли, возьмем его долю».
«А он не догадается, что у нас на уме?»
«Не знаю. Идем».
Бандиты вылезли из лодки и пошли обратно в каюту. Дверь за ними захлопнулась, потому что крен был как раз в эту сторону.
Через полсекунды я очутился в лодке, а Джим валился вслед за мной. Я схватил нож, перерезал веревку, и мы отчалили. Лодка быстро заскользила вниз по течению. Когда мы отплыли шагов на 300-400, в дверях рубки на секунду сверкнул искоркой фонарь, и мы поняли, что мошенники хватили свои лодки и теперь начинают понимать, что им придется так же плохо, как и Тернеру.
«Смотри, Гек! Вон наш плот!» — воскликнул Джим.
«Точно!» — присмотрелся я. «Прямо на середине реки!»
Джим взялся за весла, и мы пустились вдогонку за плотом. «Да чего же мы обрадовались, когда опять перебрались на него!»
Скоро впереди, на правом берегу, замигал огонек. Приглядевшись, я разобрал, что это паром, и решил отправиться туда за помощью. Лодка была до половины завалена добром, которое воры награбили на разбитом пароходе. Мы свалили все в кучу на плоту, и я велел Джиму плыть дальше и не гасить фонарь, пока я не вернусь. Сторож на пароме крепко спал. Я пару раз толкнул его в плечо и принялся рыдать. Он подскочил, как ошпаренный.
«Что такое? Не плачь, мальчик, что случилось?»
«Папа, мама, сестренка и...» — продолжал всхлипывать я.
«Ну будет тебе, что ты расплакался. У всех бывают неприятности. Обойдется как-нибудь, что случилось?»
«Они попали в беду».
«Кто?»
«Папа, мама, сестренка и мисс Гукер. Если б вы подъехали туда на пароме...»
«Куда туда? Где они?»
«На разбитом пароходе».
«На Вальтере Скотте?»
«Да».
«Господи, как они туда попали, скажи на милость».
«Разумеется, ненарочно. Он тонет. Мы кричали-кричали. Только река там широкая, и никто нас не услышал. Папа сказал, что надо кому-нибудь добраться до берега, чтобы нам помогли. Я один умею плавать, поэтому я бросился в реку и поплыл. Мисс Гукер уверяла, что если я никого не найду, то здесь у нее есть дядя. Так чтобы я его разыскал, он все устроит».
«Я бы поехал, да и придется, пожалуй. Только кто заплатит за это? Может, твой отец?»
«Мисс Гукер мне сказала, что ее дядя Хорнбек».
«Так он ей дядя? Послушай, ступай вон туда, где горит огонь. Оттуда свернешь к западу, к харчевне. Попроси, чтобы тебя отвели к Джиму Хорнбеку. Он за все заплатит. Скажи ему, что я его племянницу выручу и доставлю в безопасное место».
Паром отошел от пристани, и я успокоился.
Честно говоря, мне было не очень приятно, что я так хлопочу ради бандитов. Хорошо бы вдова об этом узнала. Она, наверное, гордилась бы тем, что я помогаю таким мерзавцам, потому что вдова и вообще все добрые люди любят помогать проходимцам и мошенникам. Когда я доплыл до плота, небо начинало уже светлеть. Мы с Джимом причалили к острову, спрятали плот, потопили лодку, а потом легли и заснули, как убитые.